что будет. Честный взгляд на 23 марта.
Ну что ж, что будет на волнах «Комсомольской правды»? Возвращаемся в студию. Я Игорь Виттель. Читаю новости. Там, кстати, только что вышла достаточно грустная новость, потому что говорили, что пропавшего члена группы «Пикник» нашли, что он вышел на связь. Но вот выяснилось, что нет. Концертный директор опроверг, сказал, что это помощница директора Екатерина Кушнер, по-моему, если мне не извиняет память, на связь так и не вышла. Ну и, в общем, губернатор Воробьев заявил, да, что будет еще продолжаться несколько дней раскопки завалов и разборы завалов. В общем, боюсь, что нас ждет другие числа, нас ждут, скажем так, погибших. Грустно это все, страшно и тяжело. Знаете, нам, ведущим, тоже приходится очень тяжело, когда мы это комментируем, потому что приходится сдерживать свои эмоции. А эмоции у нас сейчас, ох, не поверите, какие. Ну, давайте тоже сейчас поговорим. Наши коллеги тоже со вчерашнего дня, естественно, работают на месте теракта, общаются с теми, кто там был. И вообще о том, как рассказывают, как действовали террористы, очевидцы, и были ли их действия тщательно спланированы. Потому что разное было, когда мы вчера смотрели вот эти кадры, было абсолютно непонятно. Кто-то говорил, что видно, что работают профессионалы, кто-то говорил, что люди натренированные, кто-то говорил наоборот, как-то они все спорадически и хаотически бегают. Ну, в общем, давайте послушаем одну из очевидец.
Безумный террористический акт, да, безумный, да, это циничный, безумный, жестокий, я думаю, что это очень хорошо спланированное, да, то есть они ждали, когда соберется весь зал, они не пришли на полчаса раньше, они не пришли к 7, когда только народ собирался, они четко понимали, что сейчас внизу тех, кто желает допить кофе и коньяк, уже не так много, ну, я не знаю, сколько нас было, ну, может быть, человек 300. И звук идет, и ты не понимаешь, откуда. И когда уже они зашли и стали... И ты тоже не понимаешь количество людей, количество автоматов. И еще была мысль, что они сейчас могут кинуть гранату в нас. Ну, вдогонку. Народ же, у нас же толпа побежала. Народ, что бы в них не кинуть? В голове были разные мысли на тот момент. И когда мы даже оказались на улице, мы не были в безопасности. Потому что мы думали, а вдруг они по периметру вообще? Что вообще происходит, мы не понимали. То, что это террористический акт, мы, наверное, поняли уже потом, осознали, когда уже были вот у Вегаса, и то у Вегаса кричали, они идут на Вегас. Они шли четко, да, они шли четко, у них и всех, кто встречался на пути, они просто расстреливали. Просто. Неважно, это был ребенок, бабушка, семейная пара, я или еще кто-то. Все, кто они просто шли вот так автоматной очередью по всем шмалям. Они цинично тихо зашли. Обстрел начался просто здание. Просто они шли, видимо, и просто стреляли по стеклам в надежде, что они рухнут, и они зайдут не, как говорится, не как положено через центральный вход, а разобьют стекла и просто пройдут прямо. Я думаю, что у них такой был, ну, потому что смысл тогда стрелять им было по стеклам.
Да, конечно, слушаешь все это. Вот еще раз, я задал сегодня этот вопрос, и задаю его самому себе, вам задаю, дорогие радиослушатели, те, кто нас смотрит. Но вот что должно быть... Я даже не хочу говорить слово «в душе у человека», там нет души. В голове у человека, который идет, расстреливает бабушек, детей, да за какие угодно деньги, как, что. Может, его одурманили, наркотики, что я не знаю. Понимаете, у меня нет этого ответа с конца 80-х, когда я побывал в разных горячих точках, в «Черный январь» в Баку, которым, правда, сейчас называют совсем не те события, которые положено называть «Черным январем». Вот нет у меня ответа, как люди превращаются в зверей. Даже не в зверей, нельзя оскорблять зверей. Подумайте об этом, и я об этом подумаю. Но вот еще одна девушка не поехала на встречу со своим парнем. Была уверена, что он уехал из Крокуса, а с утра узнала, что он погиб. Давайте послушаем.
Молодой человек, там 3 дня у них была выставка. Вчера они собирали их. Ну, все экспонаты, все собирали. Я должна была приехать, помочь там, то есть после работы. А я, как всегда, опаздывала. Он постоянно меня ругался. Я когда начинала только с работы выезжать, собиралась, он мне написал, говорит, не приезжай. Я говорю, почему не приезжай? Он говорит, ты, как всегда, опаздываешь, не надо. Прости, сейчас уже еду. Он говорит, нет, я уже уехал. Я поехала домой. В итоге смотрю, что там происходит в Крокусе. как бы я переживала, но он сказал, что он уехал. Утром позвонила его мама и сказала, что он мертв.
Знаете, я обычно против вот таких вот разговоров, брать интервью у людей, которые пережили такую трагедию. Но, знаете, в данном случае я считаю, что это оправдано. И знаете почему? Есть очень многие люди, я помню это во время Нордоста еще, которые говорили, ну, нельзя, ты не можешь пропустить через себя всю боль. А это не со мной, это не с близкими. У меня там никого не было, поэтому это меня не касается. Вот слова этой девушки, наверное, подумайте еще раз, что это касается всех нас, каждого из нас. Что мы одна страна, у нас нет чужой боли, этим мы и сильны. Нас нельзя разъединить. Давайте думать о том, что это наша общая боль, даже если это впрямую не коснулось ни нас, ни наших знакомых. Сегодня у каждого из нас погиб член семьи, даже если мы об этом не знаем. Члены семьи – это наши дети, наши бабушки, наши парни, наши дети. Думайте об этом. С нами на связи, Александр Рогоза, специальный корреспондент «Комсомольской правды», который был вчера и сегодня в Крокусе, потом был еще в этом хостеле, где ожили террористы. Александр, добрый, недобрый вечер.
Здравствуйте.
Да, расскажите, пожалуйста, что видели, что знаете и так далее.
Ну, конечно, за это время я общался со многими людьми, которые либо по счастливой случайности выбрались из этой мясорубки, ну, практически не пострадавшими, или легко, с легкими повреждениями. Встречался с теми, кто потерял своих близких, кто не имеет до сих пор никаких новостей об их судьбе. Таких, к сожалению, тоже еще очень много. Меня, наверное, больше всего потрясла история мужчины, который вот сегодня бегал в центре поддержки родственников, искал свою жену и ее подругу в списках, надеясь, что их просто не записали, что, может быть, они попали в больницу как неопознанные, без сознания, потому что не взяли с собой паспорта. Ну, конечно, за эти сутки, вот сегодня, как и вот сейчас прямо, ровно сутки, да, с момента этого теракта. И в это же самое время террористы, вчера в это самое время террористы все еще находились внутри.
Скажите,
мне тоже, да, сложно говорить, как и вам, да, о многих моментах.
Но, тем не менее, наверное, нам надо говорить, потому что надо. Как науку в будущем, чтобы где-то не повторилось. Скажите, а вот вы говорите, что там оставались еще террористы. Сколько их, на ваш взгляд, всего было? Вот эти четверо, которые расстреливали, и тех было больше людей, то есть 11 задержанных.
Я на видео все-таки видел четверых. Может быть, были какие-то люди, координировавшие со стороны еще. Недаром ведь, по официальным данным, еще, ну, в общей сложности 11 человек задержаны, и четверо из них непосредственно исполнители. Все-таки,
а ну, есть мысли, кто остальные семь?
Ну, я думаю, что это посредники, подельники. Вот, например, да, вы упомянули, что я был сегодня около хостела на Дмитровском шоссе в районе станции метро Окружная, где они жили. Это, на первый взгляд, не очень приметное вообще заведение на первом этаже обычной пятиэтажки, но в то же самое время я точно знаю, что буквально в 200 метрах от этого места в кафе сегодня тоже были обыски и оперативные действия. Там, по нашей информации, работал как раз один из подручных. Ну, тут надо понимать, что были же люди, которые подготовили оружие и прочие атрибуты, которые использовали эти люди. Я думаю, что схема, вернее, сеть этих людей может быть, конечно, состоять не из 11 пунктов, а гораздо большего количества.
Ну вот скажите, пожалуйста, ведь кто-то из наших коллег опубликовал, а может и вы, разговор с хозяйкой этого хостела или администратором, который говорит, народ такие приятные, улыбчивые ребята, всегда здоровались, все аккуратно, всегда чистота, вовремя платили. А вот как нам все говорят эксперты, и мы друг другу говорим, надо всегда смотреть вокруг, надо обращать внимание на подозрительных. А, ну, нам что теперь, всех таджиков посчитать подозрительными, всех выходцев из среднеазиатских стран? Ведь, понимаете, вот мы об этом сколько раз с Иваном Панкиным говорили в эфире. Они здесь, они рядом, они дворники, они таксисты, они так далее. Это я ни в коем случае не хочу задеть всех. Но они рядом. Это больше всего, легче всего сейчас на это купиться. Вы сами говорите, вот столовый или кафе рядом, один там работал, один день. Это ячейка уже получается. Вот на ваш взгляд, как эту ячейку-то разглядеть?
Ну, вот в этом состоит работа наших спецслужб. Я уверен, что происходит очень много того, чего мы не знаем, не видим, когда обезвреживаются подобные группы или одиночки, готовые что-то совершить. Но у меня нет ответа на этот вопрос, как мы можем контролировать всех. Однозначно это нужно делать. Вот мы видели все сегодня допросы, да, этих людей. Как они сюда попадают, не говоря по-русски вообще совершенно. То есть, если они едут работать в Российскую Федерацию, каким образом они, как некие рабочие люди должны здесь устраиваться, вот это не очень понятно, не говоря по-русски. Но мне кажется, вот Россия здесь тоже, ну, в том числе, должна видеть опасность зарубежных стран, опыта зарубежных стран, где возникают настоящие гетто людей, которые могут быть, как бы, как сказать, создавать какие-то анклавы на территории другого государства, не выходя за его пределы.
Александр, скажите, пожалуйста, вот вы разговаривали с людьми, неприятные вопросы для меня и для вас, наверное. Я просто читал сегодня, как всегда, с стороны наших либеральных товарищей понеслось опять «сами себя взрывают», вспомните начало 2000-х, это все сами. А не было таких разговоров с... Так, и на этом моем вопросе Александр у нас исчез. Ну вот, ладно, я сам скажу, да, вот мне кажется, такие разговоры, они опять пытаются разломить страну на несколько частей, друг друга нас столкнуть, одну часть страны с другой вообще, людей одних с другими. Не надо поддаваться на эти разговоры, не надо поддаваться на провокации, не надо поддаваться на фейки. Не надо поддаваться на непроверенную информацию. И это я призываю не просто наших радиослушателей, я призываю наших коллег. Вчера столько всего рвануло. Вот просто люди, знаешь, ради хайпа вот то, что шло, тут же шло в телеграм-каналы, и потом противоречащие друг другу информацию. У людей возникает от этого паника, у людей возникает страх. Мы должны быть сильными, спокойными и держаться. С нами на связи, я надеюсь, что на связи да, пока нету на связи, мы хотели поговорить с ведущим экспертом фонда пожарной безопасности, он появится. Поэтому я вот пока хочу обсудить с вами последние совсем появляющиеся новости, потому что тут появляются уже вбросы от вроде хороших журналистов. А как же так? Вот, понимаете, задержали, а там вот эти раненые, этот в крови, какая жестокость. Вы что, ребята, издеваетесь? Вы теперь будете жалеть подонков, которые уничтожали, убивали наших людей, наших детей. Ну, слушайте, побойтесь Богу уже, наконец. Либо вы в Бога вообще не верите. А с нами на связи Константин Владимирович Кузнецов, ведущий эксперт фонда пожарной безопасности. Здравствуйте, Константин Владимирович.
Здравствуйте.
И вот тут сразу новость, что Крокус Сити Холл, контролирующие органы, проверяли на пожарную безопасность в полном объеме, сообщил Генпрокуратура. Нарушений при вводе выявлено не было. А вчера, опять-таки, я не знаю, вбросы это или нет, или правда, или люди в панике говорили, что пожарные выходы были закрыты.
Ну, дело в том, что понятие «пожарный выход» – это такое немножко обывательское понятие. Есть схема эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации, при которой люди выходят из здания через различные выходы, в том числе и через выходы, специально организованные для пожарной тревоги. Как правило, такие выходы заблокированы системой контроля доступа, но при сигнале пожар они разблокируются, таким образом являются дополнительными выходами из здания. Поэтому вполне вероятно, что эти выходы были заблокированы системой контроля доступа, по каким-то причинам эти выходы не разблокировались, но это не значит, что их в здании не было.
А как так получается, что они могут быть не разблокированы? И что нужно соблюдать тем людям, которые оказались в ситуации пожара?
Значит, что такое блокировка системы контроля доступа эвакуационных выходов? Это значит, что двери, открывающиеся по ходу эвакуации, то есть наружу, непосредственно на улицу или на лестницу, ведущую на улицу, закрыты электромагнитными замками, держателями, с которых при сигнале пожара пропадает электропитание. Таким образом, они открываются, и люди беспрепятственно выходят. Иногда случается, что сигнал пожар по каким-то причинам, попадая в панель управления системой контроля доступа, не доходит до конкретных противопожарных дверей. Такое случается. Или из-за технического сбоя, или из-за халатности организации, которая следит за этим. Но, тем не менее, если человек видит перед собой дверь, как правило, эвакуационные двери снабжены стеклопрозрачными заполнениями, ну, то есть видно, что эта дверь ведет непосредственно на улицу, необходимо попытаться каким-то образом, если эта дверь все-таки не открывается, разбить стекло и выйти, или применить какое-то усилие с тем, чтобы выйти на улицу, потому что такие двери всегда открываются наружу.
Угу. А вот какой совет, если люди оказались в такой ситуации, как оказались вчера, многие погибли от отравления угарным газом? Вот элементарные какие-то правила, намочить лицо, что делать? Потому что платок, я имею в виду, и положить на лицо. Что могло спасти людей? Какую ошибку опять совершали?
Ну, смотрите, самая главная ошибка в подобной ситуации – это паника. Причем паника, когда человек не просто бежит куда-то, а он неадекватно реагирует на обыкновенную ситуацию, в которой бы мог избежать каких-то последствий. Когда человек теряет разум, никакие системы, средства, добрые советы ему не помогут. Что касается влажных тканей, они действительно блокируют доступ в верхние дыхательные пути отравляющих веществ, выделяемых при пожаре, в том числе и угарного газа. И таким образом позволяют человеку как можно дольше спокойно ориентироваться в пространстве и иметь возможность покинуть опасное место. Однако, если то, что я сказал, да, человек подвержен панике и не соображает, что делает, то никакие советы и технические средства вряд ли ему помогут.
Константин Владимирович, ну вот мы прочитали сейчас новость, да, что проверили, все перепроверяли, все было нормально. А вот мой собственный опыт, например, да, и мы с вами помним страшный опыт «Зимней вишни» и другие, когда оказывалось, что вроде все проверяли, а на самом деле оказалось, что нарушены были все правила. Казалось бы, после этого владельцы таких общественных пространств должны были прийти в себя. Помним трагедию в Кемерово. И вот я же тоже хожу на концерты, хоть пожилой человек. Я вот недавно был на концерте. Не буду называть название клуба, ну, уже есть желание на них написать жалобу. Я хоть не люблю стучать, но, по-моему, серьезно. Вот на входе узкий вход, там охрана проверяет, действительно тщательно проверяет. У меня там воду отобрали. А на обратном пути выясняется, что примерно сколько там, ну, 1500 человек, они просто заперты в зале, потому что есть один маленький выход. Маленький такой выход. И толпа. Вот я подумал, не дай бог, что? Не выйдешь же оттуда. Вот как обратить внимание на что, когда ты идешь на концерт или покупаешь билеты, что ты должен знать? И как вообще это предотвратить? Как сделать так, чтобы вот эта проверка со стороны пожарной инспекции была неформальной?
Ну, я отвечу на ваш вопрос. Дело в том, что здания с массовым пребыванием людей, а, как правило, концертные площадки, общественные здания, здания, в которых проводят общественные мероприятия, это объекты с массовым пребыванием людей. Их и проектируют изначально с тем, чтобы обеспечить беспрепятственную эвакуацию большого количества людей в очень короткий интервал времени. Именно для того, чтобы избежать давки и ненужных жертв. Такой проект проходит соответствующую экспертизу государственную, после чего выдается разрешение на строительство, после чего построенное здание проверяет Ростехнадзор или Государственный архитектурно-строительный надзор, то есть специальное ведомство, которое отвечает за соблюдение требований, заложенных в проекте. И далее эксплуатирующая организация в течение 3 лет, правда, после начала эксплуатации, обязана предъявить это здание органам государственного пожарного надзора, который тоже проверяет соответствие требованиям проектной документации и соответствующим требованиям правил противопожарного режима. Но есть один нюанс. Срок проверки ограничен определенным количеством дней, а иногда и даже часов. И такой большой объект, например, как Крокус-холл, проверить за один день или даже несколько дней на все необходимые соответствия требованиям практически невозможно. Однако у структур МЧС существует очень жесткий временной регламент. Поэтому получается, что инспекторы обращают внимание только на какие-то грубые видимые нарушения, а осуществить глобальную существенную проверку у них просто на это нет времени.
Константин Владимирович, простите, а вы в Москве живете?
В Санкт-Петербурге.
Жалко. Я бы вам сейчас предложил прогулку по Москве. Не тех зданий, которые строят сейчас или построили не очень давно, как Крокус-Сити-Холл. Ведь в Москве, в Питере еще хуже. Полно, как вы знаете, баров, в которые проходят концерты, которые не в новых зданиях, а в старых. Вы же наверняка ходите в бары, на концерты. Вы же видите, как там, что происходит. Понимаете, вы сейчас рассказали и без того страшную вещь, что проверить, оказывается, нельзя. Но я вас уверяю, я вас готов поводить по Москве и показать вам непосредственно концертные площадки, из которых, если не дай бог что, не выберешься. Людей там при этом значительно меньше, чем в Крокус. Не 6 тысяч, а 1,5. Это катастрофа.
Да, дело в том, что это такая правовая коллизия. Есть такой 123-й федеральный закон в области, технический регламент в области пожарной безопасности. У него есть 4-я статья, которая говорит о том, что все требования пожарной безопасности к объектам, принятым в эксплуатацию после принятия закона 123, а это май 2009 года, они, как бы сказать, более лояльно подходят тем требованиям, которые есть. Поскольку и в Москве, и в Санкт-Петербурге есть здания, построенные в 18 и в 19 веке, то есть когда про такой федеральный закон еще никто даже и не подумывал, то эта проблема существенна, она существует, но она упирается в законодательство об охране культурных памятников, которые не допускают перестройки этих зданий и даже малейшего вмешательства в их архитектурно-планировочные решения. Я думаю, что есть повод существенно задуматься об этом несоответствии.
Вот нам с вами нужно, видимо, чаще поднимать эту тему, пока не произошла, не дай бог, очередная беда. Спасибо. Напомню, Константин Кузнецов, ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности, был с нами. Мы говорили о безопасности массовых мероприятий в России, о том, что может случиться и как это предотвратить. Но вот, кстати, вчера, опять я говорю, вот чего вы вбрасываете непроверенную информацию? Мне вчера даже близкие люди говорили, а вот у меня там у подруги, у них дочь занимается бальными танцами, она приболела, не пошла, а вот там проходят чемпионаты, там дети, они в заложниках. Я вчера просто трясло от этих постоянных фейков, не со зла, естественно, просто люди паникуют. Но, тем не менее, действительно проходили соревнования по бальным танцам, там чемпионат был, и не только детский, но и взрослый. И вот еще раз повторюсь, по-моему, человека зовут Олег, который вывел оттуда 50 детей, не только свою семью, но еще 50 детей. Я могу сейчас, конечно, что-то путать в потоке информации. И вот давайте послушаем еще одного очевидца, который работал там.
Полуфиналы шли. Да, у нас со второго этажа видно, как трупы лежали, и я потом уже спустился, ну и видео, наверное, скорее всего, вы уже видели. Там должны были начинаться финалы, и, ну, полуфинал и финал. И потом диктор всех эвакуировал, мы через здание как раз-таки отеля вышли на улицу и все эвакуировались. Так как у нас большой чемпионат, и он идет 12 дней, там категории разбиты. В момент, когда это все произошло, все дети уже были дома, потому что они танцевали до обеда, а после, а сегодня должны были танцевать продолжение. Из-за этого на момент произошедшего уже были почти что такие, ну, от 16 до 18-20 лет. Там детки были, ну, которые, знаете, живут в гостинице из других регионов, которые просто смотрели. Но большого количества детей не было. Именно детей в плане 7 до 10 лет. Проживающими и те, кто там оставался, или те, кто только танцевал. Если те, кто только танцевал, то человек 30. По несколько тысяч людей сидят, смотрят, но здесь чемпионат просто разделен на 12 дней, и они просто навсего все домой ушли, потому что им рано утром опять приезжать. Уже Федерация танцевального спорта отменила. До 31-го должно было идти.
Ну и послушаем рассказ мамы одного из детей, который находился в Кроксе в момент нападения.
Вчера, получается, вечером мы как раз с ней переписывались, мама, потому что все хорошо, они должны были танцевать финал. И она голосовые сообщения шлет мне. У нас тут обстрел, у нас здесь детей убивают. Я нигде не могу найти Леву, и его нигде нету. И все, связь оборвалась, и потом в течение часа мы вообще никак не могли с ним связаться. С ума просто все сходили. Я с ума сходила по квартире, я как раз была одна, у меня муж был на дежурстве. Звонила родителям, брату. Не себе была, я даже не могу сказать. Наверное, кричала. Также как-то голосовое сообщение, что они идут пешком вдоль реки, что они раздеты и очень сильно замерзли.
Ну что ж, а мы прервемся на выпуск новостей. Через пару минут вернемся в студию, продолжим с нашими экспертами обсуждать происходящее. Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь.
Что будет? Честный взгляд на 23 марта.
Что будет, знать бы, что будет. Вот пытаемся узнать. Я Игорь Виттель, «Комсомольская правда», последние полчаса марафона со мной. Уже не знаю, что будет дальше, кто подхватит у меня эстафету. А я вам вот что хочу сказать. Мы вот пока ждем эксперта, я тут новости читаю. И обычный школьник, вот подрабатывал себе мальчик в гардеробе Крокуса. Вывел из здания больше 100 человек во время теракта. Ну, вот когда у него стали спрашивать, а чего, что, как, молодец, он говорит, я просто делал свою работу. Вот всем нам проводили инструктаж. Ну, все, что проводили, вот когда случилось, я и начал делать. Делай, что должно, и будь, что будет. Вы знаете, это, конечно, немножко из другой оперы, но в данном конкретном случае помог, спас 100 человек, направлял, и заметив, что толпа, как тут пишут наши коллеги, побежала в тупик в сторону туалета, взял все в свои руки и вывел оттуда людей. А знаете, как зовут этого героя? Ну, я считаю, что это герой абсолютно. Зовут его Ислам. Так что вы в следующий раз, когда будете огульно вот так на всех, и я когда в очередной раз занесет меня, вы вспомните про этого мальчика и других людей. Понимаете, одни убивают, другие спасают. Ну, вот такая вот, не знаю, какая, с одной стороны, грустная история, а с другой стороны, все-таки... Видим, что есть люди. Вообще, сейчас смотрим, сколько людей принесло цветы. Знаете, даже вот коллекторы, да, уж казалось бы, не, ну не буду всех так огульно, то сейчас тоже занесет меня про коллекторов добрые слова сказать, точнее, совсем недобрые. И они им даже сказали, что всем погибшим и раненым будут прощены, ну, не прощены, естественно, долги, а списаны и не будут собирать. Вообще, очень трагическая еще история, если вы знаете, перед Крокусом люди спаслись, выбежали, отец, мать и двое детей, насколько я понимаю, и тут мимо них пронеслась машина террористов, отца и дочь задела по касательной. Я могу еще раз, извините, если я буду путать факты, потому что они поступают противоречимые. От мальчика задела очень сильно, задела его машину. машины, и он в тяжелом состоянии находится в больнице. Ну вот, да, продолжают поступать сведения, что музыканты группы «Пикник» после теракта не могут выйти на связь с помощницей директора, и они говорят, не готовы верить в худшее, но, тем не менее, конечно, печально это все. Ну, кстати, вот коллега мой, ведущий новостей, сказал в перерыве, да, вроде как мы все практически выразили соболезнования, даже самые злые враги, да, и кто-то флаги приспустил, кто-то просто соболезнен, кто-то созвонился даже. Но вот единственный на сегодняшний момент, ну, я так вижу, что единственный, по крайней мере, я не слышал других таких демонстративных, это власти Латвии, которые не осудили теракт в Кроксе. Вы думаете, что хотите. А единственное, что я хочу сказать, вы знаете, всем, кто сейчас прыгает в украинских пабликах, тем, кто пишет, прыгает в релоканских пабликах, тем журналистам, бывшим нашим коллегам, которые что-то пишут, да властям Латвии, а не забывайте строчки Иосифа Александровича Бродского, который родину свою никогда не предал, хоть и уехал, хотя уехал, выслали. А будете вы хрипеть, царапая край матраса, строчки из Александра, а не брехню Тараса. Вот когда придет пора вам помирать, вы вспомните и великий русский язык, и то, что такое Родина. А вот это вот предателей не любит никто, пособников фашистов не любит никто. А Международный суд над властями Латвии времен хотя бы нацизма, Второй мировой войны, я считаю, необходим, чтобы вот эти вот наши троебалты, соседи наши, как бы их еще так назвать, они взялись за ум и поняли, что их тоже настигнет кара. Вот, кстати, интересно, еще одна новость. Госдепартамент США, простите, сарказма не могу скрыть, после теракта в Крокус-Сити-Холле вновь рекомендовал согражданам уехать из России. Возникает вопрос, это что же вы такое знаете опять, что собираетесь отсюда уезжать? На связи с нами Алексей Чедаев, наш постоянный друг, эксперт, политолог, автор телеграм-канала Чедаев. Алексей.
Да, приветствую.
Ну, хотелось бы услышать ваш комментарий на этот счет, что произошло, что привлекло ваше внимание.
Ну, я написал вот еще в день президентских выборов, когда были вот эти массовые попытки сорвать выборы путем облива урн зеленкой, вот, что мы имеем дело с очень продвинутой технологией манипуляции сознанием, вот, и что, конечно, зеленкой дело не ограничится, что вот эти вот живые биобомбы, да, такие, они же биодроны, вот, да, это то, с чем мы столкнемся, ну, как бы по мере прогрессирования технологий, конечно, значит, этих людей будут приучать и к более серьезным.
А это же вы, да, по-моему, сказали, да, что на Украине есть большая традиция создания деструктивных обществ.
Да, да, и большая традиция, и главное вот это вот вкус и привычка вот к технологиям манипуляции, к технологиям подчинения чужой воле, причем идущая из очень древних времен, да, то, что Гоголь поймал в Диканьке, вот, да, это же уже к тому времени было, если хотите, укоренено, вот, но сейчас это легло на очень современные технологии, ну, то есть, причем технологии поначалу сугубо коммерческие. То есть, да, мы там лет 10-15 назад обсуждали, что современный маркетолог-таргетолог для того, чтобы впарить тебе, не знаю, так сказать, какой-нибудь фен, да, или там, косметику, или еще что-нибудь в этом роде, он может собрать о тебе цифровой след и понимать про тебя больше, чем, ну, чем все разведки мира вместе взятые. И этого понимания ему будет достаточно для того, чтобы сформировать скрипт, как бы коммуникативный для управления тобой, ну, то есть воздействия на твое сознание таким образом, чтобы ты превратился в послушного исполнителя чужой воли.
И да, я просто хотел уточнить. Можно? Угу. Ведь ладно НЛП, ладно вот таких психически неустойчивых людей, которые там зеленкой обольют или электрошкаф там или иной подожгут. Но, извините, что нужно делать с людьми, чтобы они пошли массово убивать не на войне, не на фронте, а просто мирных людей, детишек, бабушек? Что?
Ну, как не так уж и много. Их нужно поставить в невыносимую ситуацию в их собственной жизни. Да, собственно, что объединяет между собой условную Дашу Трюпову, которая убила татарского, да?
Террористку, скажем, давайте мы не да. будем забывать говорить.
Да, да. Вот. Вот этих вот людей из избирательных участков и вот этих вот террористов из Крокус-Сити-Холла. Они все должники. И должники безнадежные, с большими проблемами, ну, как им вообще, да, так ну, сказать, заработать на жизнь.
Ну, подождите, сколько там долгов было у той Треповой? Ну...
Это вот вам легко говорить.
Почему
это? В том-то и дело, что... Ну, для кого-то даже эти незначительные, как бы, как нам кажется, суммы, но которые ты не в состоянии отдать, потому что не понимаешь, как заработать на жизнь, вот, они тебя толкают к кому? Кто тебе даст чудо? Кто тебе даст избавление?
Нет, да? Ну, чудо, даст, ладно, слушайте, террористка Трепова, если ей уж верить, передала коробку, ей что-то пообещали, голову заморочили. Но, извините, там, допустим, у человека есть долги. Это не значит, там, безнадежная ситуация. Ему приходят и говорят, вон, иди, 6 тысяч человек, стреляй в волю. Это из каких таких долгов он должен хотеть выбраться? И на что он надеется? Что он живым оттуда уйдет?
Ну, обратите внимание, в отличие, вот сейчас много вспоминают тех террористов, которые были 20 лет назад, да, там, Норд-Ост, Беслан, Буденовск, вот, те были профессионалами, хорошими профессионалами в военном деле. Да, и многие из них, кстати, ну, по крайней мере, в Норд-Осте выживать-то не собирались. Вот. А здесь мы видим людей, ну, откровенных дилетантов по множеству причин. Ну, люди не заботились даже, извините, носок с дырками на голову надеть, чтобы лицо свое скрыть. Да, если они собирались выживать, то непонятно, почему они бы этого не сделали. Вот. Но они, очевидно, совершенно собирались выживать. Да? То есть у них их план, как бы их сценарий как раз и предполагал, что вот они ворвались, настреляли, подожгли и успели смыться. Да, и дальше вот этот вот коридор, к которому они ехали, до которого они доехали совсем чуть-чуть. Вот, то есть они очень низкоуровневые исполнители, да, такие совсем одноразовые. Те, кто их направил на это дело, те понимал, что они их отправили в один конец, как дрон Камикадзе.
А
вот они этого не понимали.
Тогда давайте подумаем, кто обладает такой волшебной силой, которая так может запрограммировать людей на убийство? Это ГУР? Это кто-то еще?
Я обращаю внимание, что это боевое военное применение, в общем-то, коммерческих технологий. То есть технологии, которые уже довольно давно, много лет использовались где-то для других задач, и тоже как бы общество понимало это как проблему. И мы понимаем, ну, вот все эти недавние суды над, скажем, как это, инфобизнесменами, да, вот эти все, там, Блиновская, да, там, Аяс, там, и так далее, это там же примерно такая же фабула обвинения, да, то есть в случае с Аязом это буквально, то есть там просто прямо в документах обвинительных написано, что внушал людям неоправданные ожидания.
Это хорошо сказано, да.
Вот. Но то есть это вот, да, это коммерческая технология, такая идущая, ну, откуда-то еще из каких-то очень древних практик, да, пользуемых разными, да, народами, не будем их называть. Вот, но тем не менее, как бы много лет известно. Просто никогда доселе не применявшиеся для сугубо таких вот военно-террористических задач.
Я знаю, что такое массовый психоз, и да, я понимаю, что инфо-цыгане, вот эти все, это грех, хотя не люблю их цыганами называть, не хочу Рома оскорблять.
Да, инфоромалы, да.
Нет, они, ну, Алексей Викторович, ну зачем? Я как-то вот в публичном месте, даже не я, а мой напарник сказал про это, а тут встал из зала человек, говорит, здравствуйте, я вот глава местных цыган. Вот. И нехорошо было, можно за такое и это. Но вопрос не в этом. Все эти технологии известны испокон веков. Но, слушайте, одно дело создавать берсерков на поле боя, другое дело убеждать людей, что они вот сейчас закопают денежку на поле дураков и получат 5 золотых. Это тоже технология. Но как вот вроде как живых людей, у которых же наверняка есть родители, вроде приличные наверняка родители, мамы это святое, которые их воспитывали не так. Может, и дети у кого есть. Вот они так берут, и что, вот просто за 500 000 идут убивать?
Ну, а здесь что? Здесь как бы это ни было неприятно признать, но надо это признать, что когда ты являешься мигрантом в чужой стране, ты уже оторвался от своего вот этого традиционного общества, где есть мама, где есть понятие, где есть четкое, что можно, что нельзя, где есть традиция и так далее. Ты уже находишься в том состоянии, которое Шестнов называл беспочвенностью. Вот. То есть ты все, ты как бы вот ты из того мира, где есть вот эти табу и ограничения, ты уже вышел. Вот. Ты вышел за новой жизнью. И как бы в какой-то момент вдруг еще оказалось, что эта погоня за новой жизнью загнала тебя в итоге в ситуацию, ну, безнадеги. Вот. И в этой ситуации ты становишься кормом, да, становишься лакомой добычей для любого гуру, да, любого проповедника, который посулит тебе, ну, во-первых, как бы, ну, так сказать, это самое, ориентиры, во что нужно верить. Да, а через запятую скажет тебе, что нужно делать. Это и все еще это. И пообещает, что если ты это сделаешь, то у тебя еще и будет и деньги, и счастье, и в жизни все наладится.
Алексей, мы с вами вот пару лет, хоть знакомы гораздо раньше, говорим все время про борьбу с дронами, да? И вроде за 2 года и тактика, и стратегия более-менее выработалась. Вы создали ее, вы один из тех, кто создал. Но давайте теперь тогда поговорим о борьбе вот с этими деструктивными сетями, обработкой населения и тех, кто просто слаб характером, и тех, кто потенциальный убийца. Что мы можем противопоставить?
Ну, как всегда, система обороны делится на пассивную и активную. Пассивный, все понятно более-менее. В пассивный надо как это, в первую очередь повышать общую грамотность людей в плане их способности противостоять вот этим когнитивным атакам. Но ведь я же напоминаю, что ладно бы эти мигранты, да, вчерашние, но ведь на избирательные участки приходили люди с 3 образованиями, доктора наук, которых, тем не менее, с тем же совершенно успехом, значит, люди из колл-центров заморочили обещаниями значит, поправить их материальное положение.
Алексей Викторович, как говорят в Одессе, я вас умоляю. Вот. У меня есть очень близкая подруга с 2 высшими, не с 3, правда, которая на полном серьезе в разгар ковида меня спросила. А вот там мне, говорит, подруга звонила и говорила, что надо встать у окна с паспортом в полночь. Со спутника будут замерять температуру. Это никаких даже обработок не надо. Это просто вот этот внешний фон истерии, который во СМИ, в соцсетях, во всем. Человек читает и сходит с ума. Для этого даже не нужно, что какой-то злодей пришел бы, ёршиком прочистил голову.
И тем не менее, очень важно, что все вот эти задержанные вчерашние, они все говорят о неком проповеднике, которого они слушали, и который, собственно говоря, их вот весь блудняк и втянул. Но не суть важна. Я говорю, что по-настоящему, да, вот уже как дроновод говорю, что лучший способ борьбы с дронами – это находить и уничтожать операторов. Да? То есть, когда кишки оператора намотаны на дерево, дрон не летает. Вот. Ну, так, такая вещь, да, те, кто на войне, это хорошо знают и понимают. Так и тут. В общем, как бы для того, чтобы вот защититься от атак вот этих вот биодронов, да, вот этих вот людей, нужно в первую очередь находить и нейтрализовывать самих этих манипуляторов.
Вот. То есть, на каком уровне их можно найти? Ведь этот проповедник наверняка это тоже не высшая ступень.
Да, конечно, потому что ну, проповедник – это просто транслятор, канал трансляции. Вот, ему кто-то готовит скрипты, да, готовит по определенной технологии и с определенной целью. Вот, и вот найти того, кто готовит ему эти скрипты, вот, а еще лучше того, кто управляет теми, кто готовит скрипты. Вот где по-настоящему решение проблем.
Да. Это печальная история. Кстати, вот тут пишут, опять-таки, не распространяю непроверенную информацию, но люди пишут, что готовится какая-то большая провокация в Одессе, что там чуть ли не переодели в российскую форму людей, собираются там. В общем, я думаю, что, кстати, почему я об этом говорю, а не просто так отмахиваюсь от непроверенной информации, это потому что я думаю, что сейчас в информационном пространстве нашим врагам нужно чем-то этот теракт перекрыть. Нужно создать какую-то провокацию. Нужно опять что-то свалить на нас. Нужно сказать, как уже говорится, я вчера читал, несколько раз об этом говорил, как наши зарубежные партнеры, по словам нашего президента, пишут, а Россия, есть большой соблазн у России использовать это, чтобы обвинить в этом Украину. Вот я думаю, что сейчас самое интересное будет происходить в медийном пространстве, когда нас попытаются обвинить в нашем же теракте. В том, что уже сейчас, если вы читали, я просто в последнее время стараюсь наших оппонентов не читать, если их можно так назвать, сами себя взрывают. Вспомните начало 2000-х. Вот эта вся мразь повылазила. Вот я боюсь, что сейчас будут очень сильно качать ситуацию, потому что теракт – это первая ступень в их плане. Сейчас еще будут качать идеологически, сейчас против нас сделают провокацию. Как вы смотрите?
Да, тут даже делать особо ничего не надо. В общем-то, надо просто признать с грустью, что, к сожалению, теракт в Крокусе был успешен, в том смысле, успешен для заказчиков. Вот, в том смысле, что он уже свою функцию выполнил. То есть он поставил наше общество на грани, ну, как это, в общем, и так очень сильно искрило, и каждый день случались всякие события в отношениях с мигрантами. Вот. А сейчас, да, когда вот на флаге таджики, да, вот, понятно, что уже любая идущая, значит, любой идущий от официоза нарратив, что, послушайте, дело не в них, дело в тех, кто их там программировал там, и так далее, вот, воспринимается просто как галимый агитпроп с целью, значит, не, ну, отвлечь внимание разъяренного русского народа, значит, вот, так сказать, вот этих вот пришельцев, которые пришли на нашу землю и нас убивают. Вот. Это будет, и мы с этим уже, как бы, мы это будем расхлебывать в ближайшие там, недели, месяцы совершенно точно. Провокация удалась. Вот, это первое. Да, второе. Да, действительно, они очень давно и долго используют вот это «сами себя взрывают». Мне вот у меня в канале, в чате, один украинский комментатор на полном серьезе пытался меня убедить, что даже в Одессе, значит, все эти события в Доме профсоюзов, это была такая особо хитрая провокация ФСБ, понимаете? То есть у нас вот, что вот это, вот, вот все, что мы там видели, да, 2 мая 2014 года в Одессе, это не сами украинцы там, да, значит, эти националисты там, а это вот за этим всем стояли, так сказать, московские кукловоды, которые вот, значит, спланировали, инсценировали все так, чтобы, значит, чтобы, ну, создать у российского общества впечатление, что вот украинцы такие нелюди.
А как мы дальше будем жить? Вот сегодня же была перейдена такая красная линия. Мы уже их много переходили, но сделать вид после этого, что как бы дальше будем медленно, печально и далее по тексту продолжать борьбу с врагом в тем же темпе, никуда не торопимся, наверное, уже не получится. Вы считаете, что нужна очень громкая акция возмездия, чтобы вот те украинские чиновники, которые в чатиках там сейчас переписываются, что пора делать ноги, чтобы они не успели сделать ноги, и что они поняли, что они правы, и чтобы мир содрогнулся. Пора, может, уже?
Понимаете, какое дело?
Видишь что... ли, Юра, как было сказано в адъютанте его превосходительства?
Да-да. Что у нас оружие более мощное, а у них оно, к сожалению, более высокоточное. Ну, в том смысле, что вот их удары, да, они вот максимально точно бьют в цель. Даже тогда, когда они лупят без особого разбора по мирным кварталам для того, чтобы сделать нам боль. И в этом смысле, если мы будем отвечать чем-то большим и мощным, мы погубим кучу народа, кроме тех, кто действительно в этом виновен. Вот. И по-хорошему, планируя акцию возмездия, она нужна, я тоже так считаю. Мы обязаны сделать ее максимально высокоточной. Да? То есть, чтобы умерли именно те, кто вот это все организовывал, планировал, финансировал и так далее. Вот это будет правильным ответом.
Вообще, вот еще один очень такой неприятный момент. Я сегодня говорил спасибо жителям тех стран, которые, во-первых, руководству тех стран, которые выразили нам соболезнования. Хоть иногда это понятно, что было и неискренне, и просто чтобы на них не подумали. А жителям тех стран, которые несли цветы, говорил спасибо, говорил, что неожиданно. Ну, вот мне сейчас, пока мы разговаривали, прислали из французского журнала «Амриан» карикатурку, которую я даже не хочу показывать. Вот глумление продолжается, и это даже не в духе Шарли Эбдо, которые сами пережили теракт, а уже просто какая-то гнусь. Вот я не знаю, как с этой гнусью, кем надо быть, чтобы глумиться над трагедией. Да неважно, пусть даже они нас считают врагами. Вот как мы будем жить дальше-то, Алексей? Вот как налаживать какие-то связи? Или пусть оно уже все горит к чертовой матери?
Ну, вот что называется, с Европой-то что? Я бы здесь какую важную вещь сказал, что обратите внимание, что уже несколько месяцев у них там качают тему, что Россия не остановится на Украине, она дальше пойдет как это, на Европу, да, на Германию, на Францию и так далее. И что вот если мы ее сейчас не остановим на Украине, то она обязательно придет. Я, как бы глядя на ситуацию нашими глазами, я не понимаю, с чего они это взяли. Ну, с какого перепугу? У нас нет никаких оснований, намерений.
Говорите, с перепугу и взяли.
Вот. Но если посмотреть их глазами, они сами нам сделали уже столько гадостей, да, поставками оружия, поддержкой Украины.
Что вот боятся вот возмездия.
Всем. Что боятся возмездия, конечно. И, и вот этот страх, да, он уже сегодня мешает им адекватно анализировать ситуацию. То есть,
Время подходит к концу. Я просто хотел сказать, процитировать опять-таки, уважаемый Фазиль Искандер, царство ему небесное, когда-то сказал, что душа, совершившая преступление, всю жизнь живет в ожидании возмездия. Так вот, пусть живут в ожидании возмездия, страшного возмездия. А вы, мои дорогие друзья, будьте, пожалуйста, счастливы, здоровы, берегите себя. Алексей Чедаев был с нами, политолог, автор телеграм-канала «Чедаев». Я Игорь Виттель. Пожалуйста, будьте очень осторожны, берегите себя, пожалуйста. Мы с вами, я надеюсь, услышимся в понедельник. Надеюсь, что до понедельника у нас никаких громких новостей не будет. Спасибо, Алексей. Встретимся в понедельник в 8 утра, как обычно, с Иваном Паткиным, который, я надеюсь, вернется живым и невредимым из Белгорода. Всего доброго.
Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.